Я выпускник факультета психологии Московского государственного университета. 79-й год. Если вы когда-нибудь заинтересуетесь, вдруг, посмотрите, чему были посвящены все курсовые работы, чему была посвящена дипломная работа студента факультета психологии Николая Козлова, там везде присутствовало одно слово – эмоции, чувства. Это то, что меня интересовало всегда, если хотите, тема жизни. И после того, как я вышел из стены МГУ и начал работать, это продолжало меня интересовать все годы. Сколько с тех пор лет прошло?
4-4.
Много. Внимание, друзья мои. И эта тема была для меня внутренне важна. Я иногда лекции прогуливал, честно признаюсь, потому что сидел в библиотеке и разбирался с этой темой сам, читал все, что только можно было найти. И все эти годы у меня было ощущение в этой психологии эмоций, то ли я что-то не понимаю, чего-то самого важного, то ли мне не пишут что-то самого важного. И всегда было ощущение, не знаю, книжки одно, жизнь другое. Состыковать не получается. А мне почему-то всегда хотелось, чтобы любая психология как-то воплощалась в жизнь, если хотите, в мою жизнь, в вашу жизнь. И честно скажу, только лет 15 назад у меня, как сказать, вот у Архимеда была эврика. Я скажу, у меня щелкнуло. И некоторая картинка сложилась. Интересно, как Авиценна написал, я читал его в дневнике, он говорит, с какого-то времени медицина мне открылась, и я понял, что это очень понятная и несложная вещь. Хорошо было такое писать Авиценне. Медицина ему открылась. С тех пор он лечил как-то, знаете, вот так вот, а я все понимаю. Не могу сказать, что здесь все открылось, но некое новое осмысление у меня лично как у специалиста возникло. Оно стало для меня организующим. Я стал его рассказывать тем, кто приходит ко мне за некой практичной теорией. Я с удовольствием представлю это вам, некое другое видение психологии эмоций, видение практичное, которое объяснит многие вещи в нашей повседневной жизни. Эмоции – это не теория. С эмоциями мы сталкиваемся с утра до вечера, и в себе, и в других, и с этим нужно что-то делать. Нужно понять, что происходит, и нужно знать, что делать завтра, сегодня, в этой ситуации, с этим человеком. А могу или не могу? А управлять могу? А как это делается? От чего это зависит? Я расскажу вам это сегодня, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Я скажу, из чего состоит это поле эмоций, про что я сегодня расскажу вам больше, а про что не успею рассказать. Одним словом, эмоции и чувства называют настолько разнообразные представления. Люди словами пользуются легко, не вдумываясь в понятия. А вот работа над энциклопедией практической психологии, скоро это большой труд выйдет, меня приучил к очень научному, систематическому вот, подходу ко всем вещам. Понятия нужно определять, говорить нужно как-то обоснованно. Итак, коллеги, я буду рассказывать вам об эмоциях, но начну рассказ с разговора о детях. Все, похоже, идет из детства. Все мы родом из детства. И для того, чтобы разобраться в эмоциях, нам нужно будет взять на руки маленьких детей и посмотреть, что у них происходит, откуда и как зарождается та самая эмоциональная сфера. Итак, первый тезис, который я дам вам на размышление – он на самом деле достаточно трудный и жесткий, и все обсуждается. Первое. Все, что в нас есть, как источники нашего опыта, в том числе эмоционального опыта, имеет только четыре источника. Только четыре. Это спорный, интересный тезис. Первое. Либо что-то к нам приходит как врожденное. Например, родился, мы смотрим, мальчик, и у него, скорее всего, врожденным образом будет интерес и влечение к кому? А к машинкам, б, к женщинам, к девочкам. Если родилась девочка, у нее чаще будет интерес к куклам, а потом попозже к мальчикам. И начнется это в определенном пубертатном возрасте. И это записано чем или как? Это врожденным образом записано, когда возникает тот или иной возраст. Это врожденный источник. И, видимо, многое в эмоциях идет как некие врожденные обстоятельства. С другой стороны, у нас в процессе жизни возникают выработанные рефлексы. Условный рефлекс по Павлову, сочетательный рефлекс по Бехтереву, как вы это ни называете. Но без всякой нашей специальной активности мы нарабатываем наш опыт на основе того, что есть врожденное, и дальше такое естественное полубиологическое научение, мы приобретаем новый опыт. Как реагировать на такую погоду, на такие лица, на такие обстоятельства, в нас биологически записываются некая рефлекторная такая вот база. Как на это реагировать? Третье. Вот здесь, кажется, институт. Люди учат себя сами. Многие. Поднимите руки, кто иногда без всяких рефлексов человек сам себя учит, приобретает некие знания, навыки, умения и так далее. Потрясающе. Некоторые люди сами себя не учат. А вот приходят педагоги, преподавательский персонал, иногда сержант в армии, и человек что делает? Не хочешь. Так, не можешь, научим, не хочешь, заставим, человека учит. Жизнь учит, это не рефлексы. Это осознанные деятельности каких-то людей, которые чему-то обучают. Внимание, для чего рассказываю? Для чего рассказываю? Все, что касается эмоциональной жизни, кажется, имеет только эти четыре корня. Либо это нечто врожденное, и ты родилась с этими эмоциями, и ты будешь реагировать на некие обстоятельства в жизни этими рефлекторными эмоциями врожденными, просто потому что это врожденное, это один вариант. Есть такое? Отвечу, есть. Сразу скажите, ваши навскидку прогнозы, сколько процент в вашей жизни подобного рода врожденного реагирования? Навскидку. Мои прогнозы от 2 до 5%. Очень малое количество. Это всегда из базы. Она настолько перерабатывается, переделывается в жизни, то, что как-либо в чистом виде у нас бывает сильно мало. Ну ладно, реакции страха. Хотя их не всегда можно даже назвать эмоциями страха. Но, по крайней мере, похоже. Влечение, если это, правда, тоже можно назвать психологией эмоций, некоторые влечения, возможно, прям совсем врожденные. И то настолько перерабатываются, даются образцы, кому влечься в этом сезоне. В этом сезоне мы влечемся к таким молодым людям, а в следующем другом. После просмотра фильма «Сумерки» у нас интересуют одни типажи, после другого другие. Угу. Выработанные рефлексы. Пожалуйста, здесь. Сколько процентов? Ваши ощущения, навскидку, пока без всякой ответственности. Сколько? 50, 13. Сколько? 20. Я бы сказал, не больше 10. У нормально воспитанных людей не более 10. Это, вот смотрите, не отвечаю, экспериментов не было, статистики не было. Это безответственное утверждение от меня, как от научного деятеля. Просто как в частной беседе, без ответственности, говорю свое ощущение. Все остальное под 80%. Под 80% складывается из двух вещей. Человек научил себя сам, или человека научили другие люди. На 80%, по моим ощущениям, наблюдениям, и постараюсь вам сегодня это показать, эмоции – продукт научения, социального научения. продукт культуры. Это человек сам делает себе, либо его учат, приучают другие люди. И вот я попробую рассказать вам с этой точки зрения, и это будет, думаю, что очень увлекательно. С чего начнем? Я расскажу вам, во-первых, о младенцах. Некое видение. Друзья, здесь легче всего меня будет понимать те, у кого у самих дети были, и они еще не забыли, что это такое. У меня 5 детей, опыт большой. Я люблю детей, у меня безусловный рефлекс на детей. Я их люблю рассматривать, изучать, нянчиться, заниматься с детьми. И тем не менее у каждого свои взгляды на маленьких детей. Я поделюсь своим видением. Первое. Я не могу согласиться с видением, что дети, рождаясь, являются слабыми, беспомощными, пассивными существами. У меня другой опыт. Дети, тезис, это активные боевые единицы, готовые практически ко всему, с чем они здесь встретятся. Они просто смотрят, с чем я здесь встречусь. Даже что касается температурного режима. Дети, когда рождаются, они еще не знают, они родились в Африке или где-то на крайнем севере. Они быстро ориентируются, какой температурный режим здесь есть. Но своим детям я сразу сказал, что мы здесь не в Африке, я их кунул в ледяную воду сразу. Они поняли, что здесь бывает прохладно, с тех пор не болели. Они знали, что здесь бывает прохладно. Что касается психологической, психической устойчивости и надежности. Знаете ли вы данные, в случае катастроф, например, завалов и других вещей, когда люди оказываются в тяжелейших условиях, кто первый психологически и физически ломаются и начинают гибнуть? Мужчины. Мужчины в этом плане самые хрупкие существа. Дольше мужчин держатся, плачут, но держатся. Женщины. Более всех надежны дети. У них самая крепкая организация. Они быстро устают, но быстро восстанавливаются. Они переносят очень высокие нагрузки. Дети классно задуманы эволюцией. Они выдержат самых разных родителей, даже очень проблемных. Дети готовы и к этому тоже. Это не значит, что нужно детей каждый раз испытывать на прочность. Просто это как некоторый факт. И младенец рождается активным и достаточно сильным, чтобы заботиться о своих интересах и управлять родителями. Вы знаете, а какие интересы у младенца, когда он рождается? Чего младенцу нужно? Вы знаете, у него очень простой список потребностей, настолько понятный. Поесть, освободить свой желудок, тепло, тепло, уют, прикосновение, в этом плане маленькое развлечение, вот это, ну, сухо, вот такой физический комфорт. Это то, что ребенку нужно. Второе, как он это сделает? Какие вокруг него есть ресурсы и способы удовлетворения его потребностей? О, родители. От них зависит. Он получит ли еду, питье, водичку, сисю, возьмут ли его на руки и сменят ли его пеленки. Классно. Владеет ли ребенок речью? Нет. Что ему делать с этими родителями, которые не всегда почему-то сразу соображают, что сейчас нужно ребенку? Я думаю, что вы знаете ответ. У ребенка есть свой арсенал влияния на родителей, организации родителей, чтобы они сделали в конце концов то, для чего они в данном случае предназначены. Ну, во-первых, какой же арсенал? Вы его хорошо знаете. Во-первых, комплекс оживления. Если ребенок начинает улыбаться ручками и глазками и щечками и прочее, любая мама нормальная что делает? Улыбается, берет ребенка на руки. Ребенок получил то, что он хотел. Если мама плохо себя ведет и не берет ребенка на руки, что ребенок делает? Дает маме сигнал. Причем на каких частотах, когда ученые исследовали частотную характеристику детского плача, они обнаружили, что это абсолютно те же самые частоты, что милицейская сирена. Это тот звук, который максимально бьет людям по нервам. Ну, собственно, как в средние века, там студенты много зарабатывали в средние века, ходили по городам и пели песни. У некоторых голос был хороший, приятный, но больше всего зарабатывали какие студенты? Которые пели громко и отвратительно. Им кидали быстрее и большие суммы денег, чтобы они из-под окон уходили. Как некоторый факт жизни. Так вот, видимо, в эволюции сохранялись в большей степени, выживали те дети, у которых плач был такой, который родители не могут выносить. Это способ организации жизни. Кроме этого, у него есть удивление, интерес, хныканье, плач. При этом через плач ребенок очень точно выражает конкретно, что ему нужно. Есть плач на тему отвращения, есть на тему «возьми меня на ручки», есть плач «у меня болит животик». И внимательные мамы достаточно быстро плач начинают расшифровывать. Мужчины, кстати, понимают гораздо хуже. А теперь внимание, я покажу вам то, что, наверное, вы знаете. Как ребенок управляет мамой? Мой тезис. Ребенок это делает абсолютно, как сказать... Я бы чуть ли не сказал осознанно. Ну, наверное, так говорить нельзя. Дельно, внятно. Попробуйте сами найти слова. Когда ребенку что-то нужно, он плачет. Когда ребенок ему нужно, когда проблема решена, ребенок что делает? Перестает плакать. Плач – это только средство влияния на родителей. Маленький фрагментик, который... Записали мои студенты. У них же тоже дети есть. Смотрите на лицо ребенка. Спокойное. Мама исследует. Ребенок работает. У ребенка горе, либо он просто говорит маме, что хорошо, что плохо. Ребенок улыбается. Или плачет. Это может продолжаться у детей крепкая психика. Вы увидели? Это документ. Это документ, который может увидеть каждый из вас. Дети работают плачем, организовывая мам. Поднимите руки, кто это наблюдал неоднократно.
Да, а вот если его, например, оставить и не трогать, значит, забыть про него, он пусть и кричит.
Если его оставить и не трогать... Эта тема сложная, очень интересная. Во-первых, эта тема, к сожалению, грустная. Дети, которые... Так, если дома их оставить, они могут плакать трое суток без перерыва. Или с маленькими перерывами. Дети очень крепкие существа. Но дети дома знают... что здесь, в этих стенах, к ним могут прийти. Они не оставляют надежды. Если ребенка привозят в больницу, там новая обстановка, он пробует плакать, ребенок прекращает плакать в среднем через 6 часов. И после этого, как бы он ни горько не плакал дома, в больнице дети не плачут. Они быстро понимают, что здесь это бестолково. Дети очень умные существа. Более того, понаблюдайте. Умные дети очень быстро ориентируются, и они уже подбирают свой плач. У них отдельный плач для бабушки, отдельный плач для мамы, с папой отдельные разговоры. Некоторые папы пробуют проводить эксперименты и к ним не подходить. Внимание! В этом случае ребенок быстро ориентируется. И что начинает делать? Он начинает плакать папе при бабушке, причем на максимальном надрыве. Результат этого? Бабушка мгновенно объяснит кому? Папе. Что ж ты делаешь, Ирод? У него же пупок развяжется. Не будь таким жестоким, бессердечным. Я не могу, сердце не выдержит. Возьми ребенка. Угу. Ребенок подключает. Использует взрослых для решения своих задач. Вот мне незабываемая была картинка. В аэропорту стоял, ждал. Вот здесь рядом со мной была семейная пара. С ним была бабушка и дедушка, их родители. И ребенок, вот по памяти, ну, может быть, месяцев 10-11. Ну, то есть взрослый младенец, как сказать. Ребенок был на руках у мамы, и я смотрел, что он делает. Я люблю наблюдать такие вещи. Так, ребенок, внимание, попробуйте представить ситуацию. Внимательно смотрит на бабушку, и руками при ней демонстративно тянется к дедушке. Дедушка! Смотрит на бабушку, смотри, старая, даже ребенок разбирается, кто из нас, кто к кому нужно относиться. Ребенок, вот прям уже почти на руках у дедушки, в последнюю минуту резко разворачивается к нему лицом и плачет ему в лицо. После практически прыгает на руки папе. Я смотрю, как в течение нескольких минут этот ребенок, как маленьких, делал этих взрослых, разыгрывал с ними игры, как шахматы, развлекался. Дети очень любят развлечения. Сталкивал взрослых лбами, разыгрывал те или иные вещи. Когда вы думаете, что вы заботитесь о детях, дети внимательно смотрят на вас и думают, что они сегодня сделают вам. Вы знаете, я иногда внимательно отношусь, к детским воспоминаниям. Вообще верить ранним воспоминаниям детей скорее не стоит. Люди с такой легкостью сочиняют, им кажется, что так и было, и ссылаться на воспоминания какой-то девочки, что папа в детстве ее обижал. Были судебные процессы, и пап сажали за решетку. Потом оказалось, что сочинение детей. Но в некоторых случаях, если это можно проверить, полагаться на раннее детское воспоминание стоит. Ну, например, там девочка вспоминает. Слушай, а вот я помню, у нас вот было зеркало треснутое, там рядом ванночка висела. Мама говорит, подожди, но я же был на старой квартире, тебе же еще было месяцев 10. Она говорит, а я помню. А вот поднимите количество пальцев, да как, какие самые ранние воспоминания? Это 5 лет, 4, 3, 2, какие у вас какие-то сохраняются? 1, 2, 4, 4, 1, 2, 1. Ага. Так вот, одна девочка вспоминает, правда, полтора где-то года, говорит, лежу я в кроватке, вижу, идет ко мне дедушка и мне улыбается, хочет, чтобы я улыбнулась ему. А я лежу и думаю, улыбнуться мне сегодня дедушке или нет. Вот помню, лежу и думаю. Говорит, я в то время все-таки с дедушкой дружила и дедушке улыбалась. А с бабушкой я тогда была в ссоре, и бабушке нарочно плакала. Полтора года. Вы подходите к ребенку, он смотрит на вас. И у него есть свои взгляды, свои настроения, свои планы. При этом, что очень важно знать, коллеги, особенно важно знать мужчинам. Вот я сейчас рассказываю, будто младенцы типа такие вредные, хитрые существа, которым только вообще и задача обхитрить родителей. Это не так. У детей до года, я бы сказал, честные потребности. И все, что ребенок просит от родителей, это ребенку действительно надо. Если вы будете внимательны, вам не нужно дожидаться плача ребенка. Подумайте сами, что ему надо, почувствуйте. И воспитание ребенка на руках, кстати, одно из самых экологичных воспитаний, когда дети растут спокойными, здоровыми, нормальными. Ради Бога, это нормально, и дети меньше плачут. До года дети – честные люди. Это не манипуляторы. Это просто те, которые помогают родителям понять, а как им лучше выполнить свои родительские обязанности. За это мы детям что должны быть? Благодарны, слава Богу, что они хотя бы нам таким образом помогают это сделать. Тем не менее, кто-то из родителей делает это бодро и энергично, а кто-то тормозит. И пока ребенок не заплачет, этого родителя с места не поднимешь. Скажите, пожалуйста, какие вырабатываются уже привычки, если хотите, рефлексы у ребенка? От родителей ничего не дождешься. Поэтому единственный способ общения с родителями какой? Плакать нужно, орать. Причем, если тихонько похныкать, этого родителя снова из-под телевизора не вынешь. Значит, нужно орать каждый раз как? По полной. Кто приучает ребенка к тому, чтобы они много орали? Получается, родители, которые не идут на опережение, которые ждут, пока ребенок начнет их организовывать так. Если же родители проявляют внимательность, хорошую голову, не ленятся быть с детьми и занимаются детьми, детям плакать не нужно. На уровне улыбок, на уровне игр, на уровне развлечений. Вот мы с тобой рядом, ты и я, и дети растут. Бодрые, живые, замечательные и не плачут. Они могут с родителями разговаривать, ну, вот на языке чего-то гораздо более веселого. Это хорошее известие. Это очень хорошее известие. Дети могут приучаться не плакать. Такие возможности есть. Дальше ребенок растет. Внимание, после года ситуация развития меняется. И я бы здесь говорил уже о мастерстве плача. У ребенка возникают очень разные потребности. И кроме честных потребностей, дети начинают быть очень творческими. И чего им только уже не хочется, им все хочется. Вот кончая абсолютно анекдотически, хочу луну с неба. Хочу вон ту самую большую машинку и сразу все. И чтобы ты, мама, со мной играла всегда, и какое мне дело до твоей работы. И приду в супермаркет, хочу вот именно газировку и так далее. Вы все прекрасно знаете, свой опыт, наверное, есть. Каких-нибудь обоснований этих потребностей у ребенка нет. Он просто хочет и настаивает на своих желаниях. Это новая ситуация развития. Что здесь делать? Первое. Вот эти крики взрослые чаще называют капризами. Я не думаю, что это самая удачная формулировка детям. Если ребенку внушать, ну что ж ты всегда капризничаешь? Что ж ты все вредничаешь и прочее? Что вы ребенку внушаете? Что он капризничает? Вот представьте себе, ведь мы вроде бы констатируем, но любая констатация имеет еще какой эффект? Внушающий. Вот, к сожалению, традиционную ситуацию видел. Дети подрались, маленький брат и сестра. 2 года, 4 года, предположим. Так нормально, что дети дерутся?
Конечно, да.
Господи, все живые существа как-то себя развлекают. Для детей это способ просто активной жизни. Ну, подрались они, водой не разольешь. Бабушка, смотрю, вот так наклоняется и, глядя в глаза, глядя в лицо, говорит: ну почему ты так ненавидишь свою сестру? Вот почему ты так ее ненавидишь? Тебя же оставить нельзя, убьешь свою сестру, ведь убьешь. Я вот пытаюсь представить, что же сейчас может происходить в голове этого ребенка, который стоит с удивлением. Говорит: интересная идея, бабушка, мне она пока в голову не приходила. А, ненавижу, б, убьешь. Ну, вообще, можно и подумать, да? Дети бывают внимательны к взрослым. А если дать другой подход, другую формулировку? Господи, снова подрались. Ну, как уйдешь, водой вас не разольешь. Всегда вместе. Вау, дайте я вас обниму, мои хорошие. Как же вы любите друг друга. Другая формулировка про то же самое. И результат, ну, или тот же, или все-таки лучше. Поэтому что внушать детям, при том, что вот вы можете все что угодно видеть, это разговор отдельный. Внушайте позитив. Так вот, ребенок мастерски управляет своим плачем. Ребенок умеет мгновенно как запускать свой плач, так и мгновенно его прекращать. Ребенок умеет подбирать нужный плач под конкретного адресата. Как дети развлекаются плачем, давайте тоже покажу. Маленький из интернета.
Говори, спеша.
Аня, мама, я буду пить.
Ты говори, говори, что там, да?
Я буду пить.
Там будешь смотреть? Ну, как говорим, да, Сатаня?
Сатаня, мама, батя.
А вы сейчас легко различите, где он плакал, где он смеется. А иногда вообще не различить. Вот по командировкам катаюсь, и еще одна незабываемая ситуация. Из Москвы уезжаю в Киев, дай бог памяти, и вижу, садится мужчина с дочкой, наверное, года четыре. На платформе мама, прощаются. Потом узнал ситуацию, дочка плачет. Что за ситуация? Это вот, ситуация вообще сериально невообразимая. Мама, москвичка по интернету, влюбилась в молодого человека из Австралии и решила уйти из семьи, оставив классного мужа и ребенка, и строить новую любовь в Австралии. Друзья, если такой мне сериал показали, я бы сказал: не надо, не верю, такого не бывает. Пожалуйста, сиди со мной рядом, вон там мама. Ну ладно, это отдельная история, чего такого в жизни не бывает. Но все-таки прощание с мамой, дочка ей плачет, бодрая дочка, живая, классная, энергичная, поплакала минут 3-5. Потом папа говорит: дочка, ну ты маме скажи добрые слова, покажи, что у нас с тобой все хорошо, порадуй маму. Внимание, дочка плачет и, не прерывая плач, на той же ноте, с такой же громкостью, что теперь начинает? Радостно смеяться. Не прерывая плач, по просьбе папы. На той же ноте, на той же громкости. Плач перевела во что? Ну, вначале, что сейчас от нее ждут плач. Она что делает? Плачет. Сейчас ей сказали, что надо посмеяться, порадоваться. Она что делает? Она радуется. Внимание, тут вот сейчас скажу спорную вещь, за которую не хотел бы отвечать. Дети родителей изначально не любят. Если родители это сделают, научат любить детей, уважать старших и так далее, ценить старших, у детей это появится. А изначально откуда? Это наша родительская забота. И как относиться детям к родителям, Это наша забота воспитать у наших детей. Вот и давайте учить и не удивляться, что они когда-то пока не знают, как относиться к родителям. Учите. Да.
Значит, изначально есть только привязанность, да, получается?
Потребность, да.
Привычка пользоваться от родителей чем-то, что мы часто называем привязанностью, и привычка страдать как способ добиваться от родителей, чего ты хочешь. Я дам такую расшифровку привязанностей. Это две привычки. Привычка получать и привычка страдать для того, чтобы тебе давали то, что ты хочешь. Пожалуйста, с какой легкостью дети меняют эмоции? Еще, пожалуйста, картиночка.
Федя, покажи, где он смеется. Вот это смеется или плачет? Мишка.
Плачет.
А где он смеется? Вот. Вот смеется. Как он смеется? Вот так вот, да? А, кричит, смотри, кричит. Как кричит? Мишка. Ну какие мы штанишки-то оденем? Выбираем. Курточку выбираем.
Мам.
Что вы видите? С какой легкостью, с какой скоростью дети перестраиваются на новые состояния? Называется легко. Талантливые дети это могут. Просто одни делают это быстрее и ярче, другие, более тормоза, не так быстро осваивают. Но направление развития одно. Вначале это только выразительные движения. И даже когда, вот что касается первых эмоций, так называемых базовых эмоций при рождении, честно говоря, я бы это даже эмоциями не называл. Если у ребенка, например, есть испуг, кто-то вздрогнул, а это эмоция? Это чисто физиологическая реакция. Ребенок вздрагивает, не буду сейчас показывать записи, но здесь видео тоже делались. А потом с таким продолжает интересом смотреть, ну, вздрогнул и чего? Разве что-то произошло? Это только физиология. Хотя, может быть, рискну для будущих исследований, кину вам удивительную мысль, которая меня волнует, которая мне очень непонятна. Коллеги, вот смотрите, я сейчас скажу, но честно скажу, что для меня самого здесь больше темных мест, чем определенности. Список врожденных эмоций. Вот давайте вернемся к этому. Я сказал, удивление, интерес, хныканье, плач, причем в разных вариантах, агрессия, страх и отвращение. В среднем сейчас фиксируют 6-7 врожденных базовых эмоций. Внимание, я смотрел по старым работам 100 лет назад. Базовых эмоций у детей было меньше. Подождите, а что, это меняется? Количество базовых эмоций? Врожденных эмоций меняется? Ну, строго говоря, подумайте, а 2 миллиона лет назад? Как вы думаете, сколько было базовых эмоций у ребенка? Да примерно столько, сколько у обезьян. Кстати, четко сразу себе сформулирую. Сейчас мы вернемся к базовым эмоциям. Биологи фиксируют удивительнейшую закономерность. Эмоции вырабатываются только у стадных животных. Только. У обезьян вырабатываются. У лосей нет. Лоси не стадные животные. Зачем у обезьян вырабатываются эмоции? Это способ коммуникации и влияния на своих сородичей. А этот лось общается с кем? С осиной. Поэтому какая морда у лося? Простая. Без развитых мимических мышц. На осину, что ей одно показывает, что на другое, смысла нет. В детстве мне еще поразило, В детской энциклопедии я увидел две картинки, рисунка, два рисунка, на мой взгляд, фантастических, сопоставили. А дикая кошка лапой попала в капкан, рысь. И рядом домашняя кошка лапу прищемила ей косяк двери. Как вы думаете, разное ли звучание? Какое звучание будет у домашней кошки? На сколько кварталов будет рядом слышно? Сразу. Как будет громко кричать рысь, дикая кошка, когда лапой ей прижала лапу капканом? Какие будут эмоции? Какие будут крики? Вы ответ знаете? Абсолютная тишина. Никаких эмоций. Потому что те рыси, которые шумели и эмоционировали, когда лапы попадали в капкан, до нас не дошли. Их съедали раньше времени. Эмоции все имеют приспособительное значение, когда они влияют на окружающих. Это инструмент влияния на тех, кто может решить наши задачки, может нам помочь. И в начале этого инструментария, естественно, было мало, и эмоций было мало. Внимание! Последние десятилетия, по моим данным, я собираю информацию, это моя тема, у младенцев появляются новые базовые эмоции, которые еще несколько десятилетий назад отсутствовали. Дети новые рождаются, другие. А именно, ни один исследователь ранее не фиксировал, чтобы у детей была врожденная эмоция обиды. Ни в одной работе не встречал. Интересно, встретите ли вы. А сегодня такие дети появляются. Но у меня же колоссальное количество контактов с ведущими психологами России за рубежом. У них рождаются дети. Они специалисты по эмоциям, и у них рождаются дети. Догадайтесь, их интересуют собственные дети? Очень. И когда они мне звонят, говорят, слушай, или я ничего не понимаю в детях, или вот это, только родилась моя Яля, у нее на мордочке обида, другого здесь просто не прочитаешь. Или увольняйте меня с этой работы. Звонит мне из Израиля. Но говорит, клянусь Богом, в моей семье еще никто не обижался со времени, даже не то, что рождение, даже зачатие. Мы не обижались. Откуда она берет? Откуда это рождается? Первое, это задачка. Второе, у меня есть только гипотезы. Если что-то в нескольких поколениях показывало приспособительный результат, возможно, это уже переселяется куда? На уровень генетических записей. Это гипотеза, я бы ее попроверял. Но в любом случае здесь есть некое позитивное содержание. Если мы хотим нашим детям передавать хорошую базу эмоций, в том числе врожденных, как нам стоит жить? Ну, как-то поприличней. Это такая посылочка нашим внукам, по крайней мере. Обычно наш генетический аппарат передается не нашим детям, а внукам через поколение. И еще вот бывает не сразу, должно быть накопление. Так что некоторая фамильная память, но не какое-то родовое поле, а конкретно вот как ты себя ведешь, просто конкретно через гены. Предельно такие простые вещи. Веди себя приличнее, хотя бы здоровый образ жизни веди. И тогда ты не сильно попортишь генный фонд своих следующих. Об этом нужно думать. Возвращаемся. Потрясающе. В возрасте от 1 до 3 лет дети плачут абсолютно осознанно, явно говоря и понимая, кому плачут и для чего. Это можете проверить каждый. Проще всего спрашивать у своих детей, спрашиваешь, кому плачу? Ты кому плачу? Я не тебе плачу, я маме плачу. А что ты, зачем плачешь? А чего она мне не разрешает? А чего она мне не дает? А через некоторое время дети начнут это прятать от родителей, потому что за это по попе получают. Но еще делятся этим друг с другом. И я со своими детьми нередко устраивал, плачет ребенок разнесчастный в метро. Я своих девочек подзаряжаю, говорю, пойди спроси, кому плачет. Они подбегают, кому плачут. Говорят, я его плачу. Между собой дети этим делятся. Еще интересный факт. Кто максимально жестоко относится к детскому плачу? Знаете ответ? Дети. Дети абсолютно равнодушны к плачу другого ребенка рядом. На лице не выражается ничего, в некоторых случаях, когда мешает, протягивает вот так руку лениво, затыкает рот, не ори. Типовой женский жест, ой, детский жест, не женский, прошу прощения. Почему они так равнодушны к плачу, догадайтесь? Они знают ему цену. Включая варианты, когда я видел, что ребенок сидит в комнате, ему сейчас нужно идти к родителям, и он сейчас начинает плакать, подбирая интонацию. Так задумчиво я вижу. Нашел и довольный побежал плакать с этой подобранной интонацией. Также неоднократно тоже проверяйте. Вот ребенок мчится с отчаянным несчастным плачем. Куда-то бежит к маме, там, предположим, жаловаться. Вы стоите на дороге, он натыкается на ваши ноги. Вот я наблюдал так, поднимает голову. Абсолютно спокойный, недовольный, внимательный. Глаза, ты что тут стоишь? Я плакать бегу, а ты мне мешаешь. Ага. Вот так смотрит на тебя, потом понимает, что с тобой беседовать. Обегает вокруг ног и дальше как бежит? Абсолютно несчастное существо, которого жизни вообще нету, бежит жаловаться. С какой скоростью запускается плач? Насколько осознанно запускается плач? С какой скоростью прекращается плач? Это некое мастерство, которое осваивают дети, которым гордятся, которые практикуют и используют там, где это оказывается возможно. Коллеги, что здесь делать? Немножко теперь педагогики. Ну, знаете, самый простой вариант, по-моему, знают все разумные родители. Когда ребенок вам плачет, что вы ему говорите? Обнимаете, вы говорите, родной. Ты мне сейчас что-то хочешь сказать, только когда ты плачешь, я никак это не разберу. Ты мне скажи спокойно, и мы с тобой это обсудим, наверное, мы все сделаем. Что ты мне хочешь сказать? Если ребенок вот так, как сталкивается с тем, что мама, когда ребенок плачет, не реагирует никак, не идет на переговоры, террористов не обслуживает, но готова внимательно, заботливо, мудро и с любовью отнестись к просьбе ребенка и с ним хотя бы это обсудить, что он хочет, то ребенок как будет общаться с родителями? Без плача и не будет нарабатывать привычку орать гневно и прочее, когда ему что-то нужно. Учить обращаться с просьбой. Ну, а если это родители не делают? Где-то обычно с 4 лет, кто-то раньше, кто-то позже, дети учатся осваивать истерики. Я думаю, что все это хорошо знают. Вы знаете, я думаю, что истерики – это детское изобретение. Я вот твердо верю, что дети потрясающие творческие существа. Я знаю, что среди них есть изобретатели, которые сами рождают новые эмоции, новые формы взаимодействия с родителями. И какой-то гениальный ребенок когда-то попробовал лечь на пол, закрыть глаза, выключить голову и начать клошматить по луже, по себе, и руками и ногами, и орать во все стороны, и посмотреть, что будет. Я думаю, что вначале он развлекался. Но что он заметил, как это влияет на взрослых? Мамы пугаются. И вынимают из лужи. И говорят, ну что ты хочешь? Сволочь. Сколько раз было, думаю, что сейчас вот вы руки поднимете. Воспитанный, нормальный ребенок, нормальный ребенок. Пошел куда-то в гости и увидел чью-то детскую истерику. Внимательные живые глаза, и в ближайший час ребенок, скорее всего, попробует это повторить. Кто с этим сталкивался? Вот такое заражение истериками. Заражение. Yes. И если вдруг он видит, а это по приколу. Дети любят орать? Любят. Ногами клошматить? Любят. В лужу залезать? Любят. А если это еще работает так, что от родителей можно что-то получать, так это же театр и жизненный успех. И тогда дети оказываются скоро нормальными, истеричными детьми. А родители не знают всего этого. Или не умеют себя вести с детьми. И дарят детям такие подарки, вырабатывая у них соответствующие черты характера. У меня много воспитанников, которые уже не только воспитанники, а крупные руководители. И, скажем, педагоги и руководители по призванию. И вот в одной семье женщина, счастливая мама, но она педагог и руководитель по призванию. Она воспитывает сотрудников. У нее вышкаленный коллектив. Она их любит. Она ими занимается. Такой современный Макаренко. И теперь свои дети. Я смотрел. У меня единственная к ней претензия. Она не заснимала, что она с детьми делает. Вот это главная претензия. Она с такой скоростью, легкостью все вот делает. Слушай, а покажи, как машина дудит. А как ты ручками делаешь? А принеси мне вот это. Какая ты милая. Сиди, я поцелую. И вдруг я смотрю, что ребенок не успевает даже делать что-то, чтобы не хотела от него мама. И мама его плотно учит, воспитывает в нем те черты, которые она считает ребенку нужны. Заботливость, внимательность, творчество, активность, смелость. Она педагог каждую минуту. Но она мудрый человек, поэтому я вот ей восхищаюсь, а не настораживаюсь. Так вот, в аналогичной ситуации потом ребенок попробовал сделать истерику. Дома. Где-то увидел. Она рассказывает, мы лежим с папой утром, что-то там размышляем. Ребенок пришел, начал топать ножками. Первый раз в жизни. Они говорят, иди сюда. Ножками топаешь. Слушай, ты сейчас, видим, хочешь потопать ножками. Это хорошо. Только мы сейчас разговариваем, и нам это немного мешает. Ты поди в соседнюю комнату. Там потопать ножками можно. Ты там потопай, а потом приходи сюда, и нам все расскажешь. Ты, мой хороший, иди. Они говорят, вот мы это говорим, а мы вообще не представляем, а что будет с ребенком? Это такой вот живой эксперимент. Говорит, и смотрим. Ребенок, не переставая плакать, но он верит родителям. Пошел в соседнюю комнату, там оттопался, как мама сказала. И уже спокойно прибежал сюда и рассказывает, что хотел. Как вариант. Вы знаете, можно использовать то, что действительно дети многое не знают. И я когда своих воспитывал, например, из традиционной ситуации, дети почему-то любят бегать, а еще они часто падают. И те коленки там разбивают, и носы разбивают, и плачут. А я что-то решил к этому творчески подойти. Я смотрю, насколько легко падают дети. Они такие какие-то невесомые, складные. Упал, поднялся и вот дальше побежал. Думаю, зачем плакать? И я договорился и с женой, и с бабушкой, что если ребенок упадет, бежит и упадет, маленький еще, первые разы, то мы дружно хлопаем в ладоши и говорим «Ура!». Подсказываем ему реакцию «Ура!». И дальше стали смотреть, что происходит. Ребенок падает. А что такое падает? Он просто... У него другая картинка перед глазами и другое положение тела. А как на это реагировать, он еще не знает. А он теперь он видит довольные лица взрослых и крик «Ура!». Слушайте, я вдруг вижу, что мои дети падая, у них теперь довольные лица, они кричат «Ура!». Вот классно, когда жизнь дает возможность что-то пробовать. Хорошо, что на своих детях вот это как-то за это отвечаешь и поправить что-то можешь. Но многое можно сделать вдруг умнее, чем это как-то принято. Такие возможности есть. Хорошо. Это мастерство плача.